Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток». И значит, в течение часа будем с вами самые последние, самые свежие и актуальные новости обсуждать. Координаты эфира для того, чтобы вы нам звонили и тоже делились своим мнением. Прямой эфир 7373948, смски плюс 7925888948 и телега для сообщений «Говорит МСК Бот».
В движении.
В Москве все свободно, двухбальные пробки в городе, всего лишь есть затруднения локальные между Рублево-Успенским шоссе, Инварижским шоссе, это внешний МКАД, и на пересечении Новой Риги и МКАДа, вот здесь немного не доезжает до развязки, ДТП произошло, поэтому Рига, скорее всего, будет стоять. Также отмечу затруднение на трешке, это район Сити, внешняя сторона здесь стоит, на трешке прямо вот перед Кутузовским, нет, после Кутузовского проспекта произошло ДТП, еще на развязке с набережной Тараса Шевченко тоже ДТП придется постоять, внутренняя и внешняя трешка в районе Большой Тульской улицы простаивает, и трудно проехать по Беговой улице, Садовое кольцо едет хорошо.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, начнем мы с ЧП, со взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве. Далее обсудим, как Илон Маск раскрыл подробности о деятельности USAID, вот этой конторы, чья деятельность заморожена по решению Дональда Трампа. В России производителей масла и яиц освободили от доп. Выплат ритейлерам. И в конце мы с вами обсудим, что психолог назвала способ подготовить почву для романтических отношений подростков в школах. Продолжается дискуссия по поводу того, как бы детям вот научиться выстраивать отношения межличностные. И поговорим уже с школьным учителем, нужно ли школе для этого что-то делать. В «Умных парнях» у нас сегодня Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России. Будем про погодные аномалии весь час говорить. Присоединяйтесь.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, начнем с ЧП, которое произошло несколько часов назад в Москве. В результате взрыва в ЖК «Алые паруса» скончался основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Он был ранен. Что здесь из этих сообщений еще есть? Возбуждено уголовное дело. Саркисян был основателем добровольческого батальона в ДНР. Он скончался в больнице. Правоохранительные органы сообщили об этом РИА Новости. Специализировали его в крайне тяжелом состоянии. При взрыве погиб сразу же один из его охранников. Разные данные поступали по поводу того, сколько человек все-таки получили там ранения. Взрыв произошел в фойе, довольно мощный был, судя по кадрам с места событий. Уголовное дело возбуждено по статье 30, часть 2, статьи 105, убийство и покушение на убийство двух и более лиц. И еще пресса отмечает, что если выяснится, что преступление имеет украинский след, уголовное дело переквалифицируют, скорее всего, на 205 статью. Это теракт. Ранее Саркисяна объявили в розыск на Украине как одного из лидеров донецкого ополчения. Учитывая резонанс произошедшего, следственные действия на месте ЧП возглавил руководитель Главного следственного управления СКР по Москве, генерал-майор юстиции Андрей Стрижов. Александр Михайлов с нами, руководитель Центрального исполкома Организации офицер России, генерал-майор ФСБ в отставке. Александр Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какие задачи ставятся сейчас или будут ставиться, на ваш взгляд, перед силовиками в условиях активизации заказных преступлений в отношении тех, кого касается СВО?
Те же самые. Выявление, предупреждение, пресечение. Других каких-то задач не ставится. Вопрос только в технологиях, с помощью которых вот эти задачи реализуются. Я-то полагаю, что сегодня, безусловно, специальные службы наработали определенную базу методов и расследования, не только расследования, но и предупреждения такого рода преступления. В первую очередь мы должны говорить о предотвращении, потому что когда уже все произошло, поздно боржоми пить. Поэтому в данной ситуации я полагаю, что Меня сейчас больше интересует сама технология совершения этого преступления. Вы обратите внимание, вот уже второй раз совершается преступление в самом защищенном с точки зрения, ну, технологически защищенном регионе. Я имею в виду, так сказать, вот здания, сооружения, где большое количество систем видеонаблюдения. Таким образом, ну, я не сомневаюсь, конечно, понятно, что следствие не может так вот в лоб сразу сказать о том, что это украинский след. Они должны это расследовать, но по большому счету, наверное, ни у кого ни других сомнений не возникает.
Вы видите что-то общее между убийством генерала Кириллова и покушением, и теперь уже убийством Армена Саркисяна, потому что пришло сообщение, что он скончался в больнице?
Я просто об этом уже сказал. Дело в том, что они выбирают сегодня уже объектов не просто где-то там на периферии, они выбирают объектов в самом контролируемом, как бы в самой контролируемой зоне. Мы с вами понимаем, что, значит, вот эти вот и место, где жил Кириллов, и вот сейчас это место, где большое количество систем видеонаблюдения, частные охранные предприятия. Ну, то есть много всяких таких, ну, как бы, тем, которые позволяли бы выявлять это преступление на ранней стадии. И, судя по всему, людей, которых они используют сейчас, они их используют просто как камикадзе. Потому что совершенно очевидно, что в течение 3-4 там, ну, если не сегодня, то в течение нескольких дней преступник будет установлен, может быть, даже будет задержан, потому что сейчас, как я уже сказал, технология отработана достаточно хорошо и достаточно быстро это все дело расследуется. Вот поэтому мы сейчас должны, конечно, дождаться, так сказать, результатов и экспертизы и четко понимать, против кого был совершен этот теракт, значит, что мы... так сказать, можем предполагать, что не в отношении этого саркисянца, а может быть еще кого-то. Поэтому все это должно установить следствие. А пока мы очень четко для себя должны обозначить, что ничего, в принципе, с точки зрения задач, которые стоят перед специальными службами, ничего не изменилось. Единственное, что их перевели в более, ну, как бы сказать, агрессивный режим выполнения своих задач.
Но здесь, Александр Юрьевич, насколько я понимаю, почерк довольно похож, потому что взрыв в подъезде, откуда Кириллов выходил, произошел в момент выхода, то есть это подъезд. И здесь Алые паруса тоже подъезд. С учетом того, что да, город один из самых защищенных в мире, но по факту получается, что преступники используют схему, хочет спрятать, положи на самое видное место.
Ну, дело в том, что мы же с вами не знаем, с помощью чего. Я так полагаю, что это, конечно, была система радиоуправляемая. Наверняка контролировалась система видеонаблюдения, контролировался сам факт выхода. Ну, а дальше нажать кнопку. Тут-то на стадии совершения преступления ничего как бы сложного-то нет. Кто-то контролирует выход и надо вовремя нажимает кнопку. Вот и все происходит, да? Вопрос только в том, кто занес, как занес, каким образом. Почему это осуществилось бесконтрольно, если, опять-таки, мы предполагаем, что это очень охраняемая территория, да?
Да.
Вот это вот все, знаете, все вопросы должно ответить следствие. А нам остается пока просто, так сказать, как бы расслабиться, скушать твикс, потому что, по большому счету, мы не обладаем полным объемом информации для того, чтобы делать какие-то выводы.
Спасибо большое, Александр Георгиевич. Я вас благодарю. Спасибо. Александр Михайлов был с нами, руководитель Центрального исполкома организации «Офицеры России», генерал-майор ФСБ в отставке. Так, что здесь пишут еще средства массовой информации? Покушение на Армена Саркисяна предполагается, что оно готовилось не менее месяца. По одной из версий следствия, за ним могли следить неизвестные. Они могли снять квартиру в ЖК «Алые паруса» для доступа к холлу и наблюдения без лишнего внимания со стороны консьержки и охраны. Естественно, следственные органы будут опрашивать жильцов. Тут уже комментарии приходят, что брали комментарии у жильцов этого дома. Это престижные элитный московский ЖК, и тут комментарий давал и Алла Довлатова, и юрист Сергей Жорин, адвокат, и, соответственно, будут разбираться. Так, что здесь еще, какая информация, заслуживающая внимания? Так, да, пострадавший при взрыве, уже погибший при взрыве, Саркисян, находится в базе разыскиваемых лиц МВД Украины. Свидетельствуют данные, опубликованные на сайте украинского министерства. Пока с той стороны никаких комментариев не было. Так, что еще? Несущие конструкции дома в ЖК «Алые паруса» в Москве при взрыве не пострадали. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Несущие конструкции не повреждены. При взрыве повреждены все остекление, вход и стены, а также входные двери и 4 лифта. Уточняется информация по числу пострадавших, и, скорее всего, еще в течение какого-то времени, естественно, будет информация по этому делу поступать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Интересные события разворачиваются вокруг крупной, неоднозначной и скандальной организации американской USAID или USAID, по-разному ее называют. Так вот, официальное название это агентство США по международному развитию. Внезапно с критикой выступил Илон Маск. Сделано это было после того, как Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политики Соединенных Штатов. USAID, организация, которая славится всякими проектами в виде помощи в становлении демократии, свободы слова или еще что-то, и неоднозначно, неоднократно эту организацию обвиняли в том, что под такими вегетарианскими названиями на самом деле скрывалась целенаправленная работа по дестабилизации политической, экономической ситуации, общественной ситуации в тех или иных странах. Так вот, Илон Маск утверждает, что агентство США по международному развитию выделяло средства для исследования в области биологического оружия, заявил предприниматель Илон Маск. Он говорит, знаете ли вы, что USAID, используя ваши налоговые отчисления, финансировало исследования в области, например, биологического оружия, включая COVID-19, от которого погибли миллионы людей. Ранее Маск назвал USAID преступной организацией и змеиным гнездом радикальных левых марксистов, которые ненавидят Америку. То есть Илон Маск говорит, что, по сути, организация, которая была таким локомотивом вот этой внешней политики или проводником внешней политики Соединенных Штатов, и которая финансировала многие проекты за границей, начиная там от учебников, заканчивая якобы гуманитарными, она, в общем, работала не только против тех стран, по сути, где действовала, но и против самих Соединенных Штатов. Николай Костикин с нами, эксперт Бюро военно-политического анализа, автор телеграм-канала «Код Скрипаля». Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, а вот интересная история вокруг USAID. Если мы со своей стороны привыкли, что вот наша пресса стала копать и значит, представлять, что организация занималась не совсем тем, что декларировала, то, по сути, сейчас это делает сам Илон Маск внутри Америки. А почему так вдруг?
Ну, смотрите, мы сейчас говорим же в контексте биолаборатории, раз вы меня пригласили. Соответственно, что могу сказать? Ну, во-первых, я традиционно хотел бы почтить память генерала Кириллова, который освещал эти темы и, к сожалению, погиб в конце прошлого года. На мой взгляд, это означает, что с повесткой мы угадали, соответственно. Поскольку здесь, если посмотреть это глазами противника на ситуацию, получается, что финансируя эти биолаборатории, они сами себя резали. Поясню. Как фактор оружия массового поражения, биологического, химического, ядерного, как фактор пропаганды, неубиваемый. То есть обвинение противника в этом означает его полная дегуманизация. То есть внутри самого сообщества его же общество не поймут. Поскольку, как правило, последствия от такого рода агентов, ну, веществ или там, биологических агентов, они, как правило, сложно прогнозируемы, они страшные, то есть, безусловно, приводят к непредсказуемым результатам для организма человека. Это очень сильно в исторической памяти. Вспомним, например, пример с Крисом Габером, с его женой. То, что было в конце, прошу прощения, в начале 20 века, то есть, когда он придумал химическое оружие для немцев, его жену просто затравили, она была вынуждена покинуть, внутри самой Германии затравили. Она была вынуждена покончить жизнь самоубийством. Поэтому, на мой взгляд, мистер Маск оценил ситуацию. Во-первых, он не прекратил деятельность этих, соответственно, биолаборатории, вот это финансирование целевое представило 90 дней. А поскольку результата практического для них никакого, кроме вреда, в первую очередь информационного.
Но как так...
Использовалось.
Да, Николай Николаевич, а как, просто интересно, вот организация работала, и что, только Илон Маск и Дональд Трамп открывают всем глаза на деятельность этой организации, или что? Смотри. Ну, это странно выглядит, согласитесь.
Ну, как, это выглядит абсолютно логично. Во-первых, да? Нужно понимать американцев, у них задача продать мир, ну и, соответственно, как бы достаточно дешево, то есть тот, ну, как они поступили, в принципе, с ликвидацией оружия массового поражения, химического оружия в России, в принципе, в мире. Там ситуация была следующая, то есть они у себя его сохранить не могли, потому что у них средства доставки были, условно говоря, не приспособлены под лист хранения, а у нас они были под лист приспособлены. Ну, поэтому они, соответственно, эту идею пролоббировали, все к разоружению. Ну, и здесь примерно то же самое. Мы вот вам скормим, мы говорим, ребята, что все будет нормально, но на самом деле, как переговорный аргумент, он достаточно спорный. Здесь даже если они будут продолжать финансировать это, там объемы, я не думаю, что они грандиозные. Вряд ли сейчас Украина, если говорить о ней, сосредоточена прям на разработке какого-то там биологического, ну, на биологических исследованиях, потому что в первую очередь эти лаборатории — это не заводы по производству биологического оружия, это именно лаборатории.
И один из
моментов, на который сам ссылается Маск, пытаясь использовать эту повестку в своей предвыборной кампании, возможно, надеясь на зиговать на премию мира Нобелевскую, там вроде как выдвинули. Но, соответственно, он говорит, что вот все они были плохие, полоумные, мы так делать не будем. Но они сами себе просто облегчают ситуацию. То есть они нивелируют негативный фактор, сваливая на предыдущую администрацию, свой же собственный. А так, да, деятельность была различной. То есть когда готовили, соответственно, для одного из интернет-проектов, тени Телеграм, мы готовили обследование, соответственно, исследование ситуации, там изоленту мы делали. Мы привлекали ученых, соответственно, ученые сказали, что там один из моментов использования в лаборатории — это в первую очередь приспособление гречных заболеваний животных для человека.
Так.
Ну, это вот тот фактор ковида, о котором он говорит. То есть там непонятно, что с этой мышью произошло, то есть с чего все это началось, с чего началась эпидемия и так далее.
Ну, то есть, получается, логичность вы видите в этом, с учетом того, что Трамп был ковидоскептиком, по сути, изначально, то, соответственно, копать начали, это стало, ну, скажем так, поводом для того, чтобы начать копать в эту сторону.
Да, снизить, в первую очередь, это пирог многослойный. То есть, во-первых, имидж поправить свой собственный, во-вторых, снизить, ну, как что называется, в бизнесе, срезать косты. То есть, снизить затраты, которые не приносят прибыли. Это во-вторых. В-третьих, немножко поправить имидж Соединенных Штатов, чтобы мы все-таки признали ошибки, это фактически признание своих ошибок. Ну и в-четвертых, я не знаю, даже можно говорить о том, что они Украину немножко на деньги здесь поправляют, но такой имиджевый посыл, что мы готовы, в принципе, переговариваться. Но без этого посыла я бы оценил, поскольку там лаборатории не только на Украине были, они были в Африке.
Ну,
на самом
да.
деле. И местные жители прекрасно понимают, что там опыты над ними ставили, по сути.
Но, Николай Николаевич, да, на эту тему тоже много фильмов, документальных расследований снято, но, по сути, USAID — это организация, которая работала с 61-го года, причем она правительственная организация. И здесь возникает вопрос в следующем: можно ли такой монолит одним указом распустить и тем самым, как в голливудском фильме, победить добром зло, или же это просто игра в хорошего и доброго полицейского, потому что вряд ли один USAID, если и занимался вот этой вот в одиночку историей с... Ну, в данном случае мы рассматриваем в контексте там вирусов.
Евгения, я ближе ко второму варианту. Склоняюсь, конечно, это, что называется, развод на ровном месте. То есть, ну, прошу прощения за подобную роду терминологию, но как бы так доступно.
Понимаю.
Поскольку сейчас у них основная задача какая стоит? Они должны набрать по максимуму денег на перезапуск своего ВПК. То есть это и мы говорим сейчас и про эти игры с Канадой и Гренландией там, и так далее. То есть они уже врубают режим такого полицейского по-хорошему. То есть, ребята, давайте деньги скидывайте.
Так.
Потому что понятно, что война на Украине показала, что создана новая армия, по сути, российская армия, там она полностью уже как бы, ну, перестроилась, по большому счету, ВПК перестроился, им надо, соответственно, как-то реагировать на выборы. То есть они начинают сейчас выколачивать деньги, Европу делать уже из такого как бы младшего партнера делать просто, ну, не даже не сателлитом, а ну, членом команды, потому что там у них очень тоже много неясно, поскольку несколько центров силы в Европе, соответственно, нужно все-таки как-то максимально контролировать и так далее. Как бы. Здесь, если говорить о самой организации, USAID именно в политическом приложении. Ну и, наверное, возможно, есть необходимость им побыстрее зачистить кадры, то есть там же все равно сидит все представители предыдущей администрации, которые достаточно долго там находились, и здесь мне надо там как бы дать всем по шапке, посадить своих, потому что, ну, в любом случае, при, назовем это бизнес-языком, это как бы поглощение такое происходит, им необходимо расставить максимально быстро людей на своих местах. Ну и как бы тоже это имидж им внутри. Там,
спасибо.
Ребята, пожалуйста, там подвинитесь.
Да, Николай Николаевич, я вас благодарю. Николай Костигин был с нами, эксперт Бюро военно-политического анализа, автор телеграм-канала «Кот Скрипаля». Но, правда, интересные события разворачиваются вокруг организации. Понятно, что все равно какие-то сомнительные схемы, сомнительные проекты будут дальше продвигаться, но, может быть, это будет делать уже не USAID, переименуют каким-то образом. Но любопытно еще следующее, что чиновников USAID отправили в отпуск из-за отказа предоставить доступ к данным. Доступ к кому? Департаменту эффективности государственного управления, которым руководит сейчас Илон Маск, он же называется Доги. Согласно им, команда департамента пыталась получить доступ к системам безопасности USAID и к личным файлам сотрудников. Те устроили саботаж и, соответственно, были отправлены в отпуск. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Так, где-то были еще очень тоже любопытные новости по поводу USAID. 7373-948, это телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, все-таки Дональд Трамп в данном случае и его администрация выступают как такие вестники добра? Или это просто аудит расходов, может быть, неэффективных каких-то вещей, которыми занимались вот эти организации под покровительством политических оппонентов Дональда Трампа? Или действительно, с учетом того, что сейчас развивается новая тема вокруг каких-то биолабораторий, Дональд Трамп как ковидоскептик, по сути, ковидоскептик, решил в этом отношении вот копать, что называется, под эту структуру. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. USAID, если вдруг кто не знает, с 61-го года существует организация с богатой историей, специализируется на проектах в области образования, экологии, защите от бедности. Но сомнительных схем было тоже очень много. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений, Костя, извините.
Да, Костя.
Ну, мне кажется, просто, на самом деле, ребрендинг. Вот настолько про эту организацию везде было написано, везде она опорочилась, так сказать, и просто, ну, новая метла пришла, решили ребрендинг сделать. Плюс к тому, что Трамп и Маск, они же все-таки люди бизнеса, поэтому немножко понимают. Мне кажется, ничего не изменится, просто другое название придумают.
Просто другое. И будут заниматься все тем же самым.
Да, будут, ну, может, в других вариациях, но идея будет та же.
Понятно. Спасибо, Костя. Ну, интересно, интересно. Чиновники администрации Трампа, кстати, активно обсуждают передачу USAID в ведение Госдепартамента. Этот шаг, по мнению демократов, экспертов и юристов, нарушит принятый Конгрессом закон о создании агентства. Но, по сути, Дональд Трамп своими действиями говорит, что что-то когда-то все равно меняется, и, естественно, если это будет организация под ведением Госдепартамента, понятно, что и порядок подчинения изменится, и, соответственно, если организация каким-то образом сейчас уже саботировала передачу персональных данных новому министерству, то понятно, что если не передавать это все целиком полностью под контроль новой администрации, USAID будет вести какую-то самостоятельную исключительно политику, а точно совершенно Дональду Трампу это не нужно. Так, прекратятся ли таким образом, слушатель спрашивает, так, прекратит ли USAID тогда заниматься вредоносной деятельностью, пытаться расшатать режимы во всем мире и ставить какие-то опыты на детях, стариках где-нибудь в Африке? Ну что же вы меня это спрашиваете? Странно. То есть политически просто ситуация сама по себе очень интересная, именно политически. Что это такое? Почему это вдруг произошло? Видите, Илон Маск вообще говорит, что это марксисты, которые и работают не на пользу Америки, потому что понятно, что к этим структурам и имидж у них, репутация значительно подмочена, и Маску и Трампу нужно выстраивать, скорее всего, имиджево несколько новый образ, Соединенных Штатов Америки, поэтому берутся за всякие структуры, которые с их точки зрения ведут себя неоднозначно, ведут какую-то неоднозначную политическую деятельность. Давайте сейчас мы послушаем новости, потом небольшая реклама и обязательно продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон у Евгения Волгина. Несколько сообщений ваших нападало по предыдущей теме. Так, Трамп и Маск что, отрицают ковид? Отчего же столько людей умерло не только в США, но и во всем мире, говорит 819-й. Вы знаете, там не то, чтобы вот прям отрицали сам факт коронавируса, но и китайцев, естественно, обвиняли. И, кстати, Трамп, насколько я помню, он как-то очень скептически относился, да, к Китаю в тот момент по поводу коронавируса. Но он был противником жестких ограничительных мер в виде карантина, блокировки производств и всего подобного. То есть он, например, критиковал, по-моему, Новую Зеландию, Австралию, откуда людей вообще там и не впускали, и не выпускали. Там карантин был одним из самых, если не самый жесткий вообще в мире. Так, думаю, что Трампу в своей стране не нужны НКО, которые находятся под властью либералов, говорит Сергей. Ой, а Трамп, конечно, не либерал. Сергей, вот не надо точно каких-то иллюзий. Еще такими темпами можно договориться, что вселенское зло – это Байден, а Трамп – душка. И вообще с ним можно иметь много дел, и сейчас-то точно мы договоримся по всем вопросам, и на чьей-то улице перевернется грузовик с карамельками. Ну вот нет, точно совершенно. Удобная ситуация для США — снять с себя подозрение, игра «плохой-хороший полицейский», говорит Илья Шурайон. А подозрение в чем? Тема ковида, она же, видите, она как-то так, ну, замылена все-таки. Периодически что-то выходит, но важно понимать, что если какие-то публикации вдруг внезапно выходят, прежде всего важно, причем по давно уже забытым темам, важно понимать, что кому-то это точно совершенно нужно. Но сам факт вот этой политической сейчас баталии, которая разворачивается вокруг этого громкого агентства неоднозначного, это, конечно, очень интересно.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России производители масла и яиц освободили от доп. Выплат ритейлерам. Это позволит направить высвобождаемые средства на модернизацию и расширение производства. Правительство России добавило сливочное масло и яйца в перечень социально значимых продуктов питания, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ритейлерам. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Отмечается, что это даст производителям возможность сократить затраты при поставках продукции в торговые сети и направить высвобождаемые средства на модернизацию и расширение производства. Леонид Холод с нами, специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук. Здравствуйте, Леонид Иванович.
Евгений, здравствуйте, добрый день, очень рад вас слышать.
Взаимно. Скажите, а я правильно понимаю, что просто производители яиц и сливочного масла освободили от того, чтобы они платили за так называемый платеж за полку вносили? За право продаваться в этом магазине, нет?
Нет, это не совсем платеж за полку в соответствии с законом о торговле. Это такой специальный платеж, который в себя включает все, не включая, вот, собственно, торговые услуги. Имеется в виду, это премия за объем реализации, это премия там при необходимости за подпаковку, за контроль какой-то, ну, в общем, дополнительные услуги. Он в соответствии с законом, или, вернее, в соответствии с рекомендацией ФАС, как правило, не превышал вот, 5%. И распространялся он на все продукты питания, кроме вот социально значимых. А социально значимыми до сих пор были питьевое молоко, пастеризованное, хлеб и курятина, курица. Угу. Вот к ним добавилось масло 72,5%, которое, ну, не 82,5%, и плюс ко всему яйца первой и второй категории.
Так, ну а как это скажется на рынке? И действительно ли это хорошая мера, чтобы стабилизировать этот сегмент рынка?
Ну, в принципе, кажется, ну, совершенно понятно как. Вот смотрите, если, например, сегодня яйца первой и второй категории – это самые хорошо идущие, ну, потому что они подешевле, да, вот, 72,5% масла такое общеупотребимое, потому что оно подешевле, то объем реализации достаточно, но цены кусаются. И, соответственно, я так понимаю, что часть этой премии распределится на действительно развитие производства, а часть пойдет просто на, условно говоря, по мере возможности на стабилизацию цен. Вот, потому что когда вот эта идея проговаривалась еще в прошлом году, в конце прошлого года, и по соглашению было подписано соглашение и начала применяться, она воспринималась как мера по стабилизации цен. Но цены, тем не менее, все равно продолжали расти. Почему? Потому что, ну, инфляция есть, и рост цен, конечно, в прошлом году, и инфляция в прошлом году съела бы эти 5%. Вот, ну так.
Но, Леонид Иванович, вот эти меры, которые решено вводить, они действуют именно точечно? То есть они способны купировать в целом вот эту продовольственную, ну, видимо, инфляцию, которая уже вызывает беспокойство у потребителей? Нужен ли какой-то сюда системный подход? Почему? Помните историю с подсолнечным маслом? Тоже цены пытались фиксировать. По-моему, еще с сахаром была история. До этого с яйцами тоже была история.
Евгения, ну, я думаю, что это такая, знаете, мера локальная, потому что, во-первых, она действует де-факто в отношении крупных торговых сетей, ну и вообще в сетевом формате. А почему? Потому что там, допустим, рыночный формат или там единичные магазинчики, там таких бонусов, собственно, и не было. Почему? Потому что объемы реализации не такие большие, как в сетевом формате. Это раз. То есть это не распространяется полностью на все масло, 72,5%, например, которое реализуется на рынке.
Да.
А во-вторых, ну это же, ну, 5%. Здесь, понимаете, универсальным средством было бы наполнение, то есть рынка, то есть объемная конкуренция. И вот такую роль как раз вот в случае с сахаром там играло соглашение, и плюс меры там по антимонопольной, тогда смотрели антимонопольные органы, чтобы никто не нарушал монопольного законодательства. Это как бы для того, чтобы не было нарушений субъективных на рынке. А вот в случае с яйцами, это то, о чем я говорю. Там тогда вербально была интервенция такая, что, ну, вот яйца у нас дорожают, сейчас мы открываем рынок для внешних поставок, например, снижаем, обнуляем пошлины, и пускай яйца кто хочет продает. С самого начала было понятно, что яйца-то зарубежные дороже, но это подействовало, там было немного ввезено, но тем не менее подействовало. Но вот в случае с маслом внешние закупки, то есть внешние поставки, могли бы охладить рынок.
Проблема монополии. Есть ли здесь проблема монополии? Вы говорите про 5%, но вот по статистике цены в прошлом году на масло выросли на 36%. Ну, вот,
на 36%.
Да, то есть получается, ну, по сути, особенно на цене это не скажется.
Ну, сильно это не скажется.
То есть для отчета это хорошо, а для демонстрации того, что что-то делается. Но по факту это не особенно заметно.
Ну, на стабилизацию цен это окажет влияние, так или иначе. Все-таки 5%. Это большая величина, если говорить про рост цен. Но, к сожалению, инфляция есть. Если она будет опережать эти 5%, то, конечно, вот арифметически цена вниз не пойдет. Она просто не вырастет на ту величину, на какую могла бы вырасти. Но мне кажется, что самые главные вот варианты действия – это внешняя конкуренция или вообще усиление конкуренции объемной и действия на антимонопольных служб.
Действия. А вы считаете, что не дорабатывает ФАС?
Ну, дорабатывают, но, вы знаете, нет совершенства у природы окончательно. Нужно работать еще активнее. Сейчас ситуация такая, она на самом деле тревожная. Ну, вот смотрите, картошка там увеличилась в цене почти на 100%, масло сливочное на 36%, баранина выросла там на 20%. Ну, и другие продукты питания особенно тревожат, что растут цены на продукты питания первой необходимости, там типа капусты, свеклы, морковки там и так далее. Значит, ну, если с этим просто даже начинать разбираться, то одно это уже, в принципе, цены может успокоить.
Понятно. А насколько, Леонид Иванович, с вашей точки зрения, о каких объемах, например, импорта продукции идет речь, чтобы стабилизировать рынок?
Ну, по маслу, масло не такое, там, не триллионы тонн, но это может быть, там, не знаю, ну, несколько десятков тысяч тонн или там тысячи тонн. По яйцам там сложнее, там внешняя конкуренция, она не такая сильная, потому что специфический товар, импортные яйца просто дороже. По баранине там вообще причина была увеличение экспорта баранины. Если он уменьшится, экспорт, и еще будет импорт, тогда, соответственно, цена упадет просто физически, потому что мясо такое не самое общеупотребимое. Но по хлебу там проблемы свои, там внешней интервенции быть не может. По молочным продуктам внешней интервенции.
Понятно, спасибо.
У нас просто молоко недопроизводится.
Недопроизводится. Спасибо большое, Леонид Иванович. Я вас благодарю. Леонид Холод был с нами, специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук и бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. В сообщении Кабинета министров говорится, что в конечном итоге предлагаемая мера может способствовать снижению оптово-отпускных цен производителей для потребителей, в том числе в результате увеличения производства этой продукции. Вопрос, конечно, на какой объем производства может быть увеличено с учетом вот этой вот, видимо, выгоды или с учетом высвобождаемых вот этих вот 5% для производителей, которые платили сетям. По закону о торговле поставщики платят ритейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определенное количество товаров, перечень товаров, за приобретение которых вознаграждение ритейлерам платить не надо. Также значится питьевое пастеризованное молоко, хлеб, хлебобулочные изделия и куриное мясо. Цены на сливочное масло в России в 2024 году выросли на 36,2%, при среднем увеличении цен на молочную продукцию на 15,7%. При этом цены на куриные яйца за год снизились на 11,16%, но в 2023 году цены на них выросли на 61,35%, отмечает канал «Агрономика».
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжается тема вокруг того, как безопасно знакомиться детям, как безопасно детям рассказывать про межличностные отношения. Так вот, здесь что интересно. Виталий Милонов назвал способ создания романтической атмосферы для школ в школах. Для этого необходимо снизить нагрузки детей до адекватного объема, а не проводить для них дискотеки. То есть внутри Государственной Думы возникла дискуссия. Одна из депутатов предложила вернуть школьные дискотеки, чтобы дети там знакомились. Для меня было, честно говоря, открытием, что дискотек в принципе нету сейчас. Милонов говорит, что нужно нагрузку снижать. Психолог говорит, вот в нашем тоже эфире говорила, она назвала способ подготовить почву для романтических отношений подростков в школах. Юноши и девушки нуждаются во внеучебных мероприятиях. Они смогут сформировать общие интересы, лучше узнать друг друга. Если в школе создается, говорит психолог Наталья Панфилова, среда, куда дети приходят не только учиться, но и общаться, там и будут романтические отношения. Дети будут лучше друг друга узнавать, им будет интересно друг с другом, возникнут общие интересы и романтическая привязанность. Дмитрий Казаков с нами, учитель истории, председатель профсоюза учителей. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот меня, честно говоря, смущает эта идея каким-то образом сделать, организовать работу в школе таким образом, чтобы у детей еще как-то романтические отношения какие-то складывались.
Ну да, очень странная, спорная идея. Да, бесспорно, что для детей нужно организовывать досуг, вот, помогать им, направлять, вот, но не все-таки цели, наверное, все-таки должны быть другие.
Цели другие, но нужно ли школе что-то делать для этого специально, чтобы, знаете, не было какого-то перекоса? То есть я понимаю в целом, о чем говорят там и депутаты, и психологи, что в любом случае детей не оградить от того, что вот кто-то в кого-то, например, влюбится, первая какая-то юношеская любовь случится, какая-то драма произойдет, обычно этим сопровождается. И вот как-то так нужно вот школьный процесс организовать, чтобы дети, ну, видимо, безопасно для себя познавали эту сторону жизни. Вот я так это расшифровываю.
Ну, смотрите, школа, она же, кроме образования, занимается и воспитанием. Да. Ну, собственно, воспитание происходит в процессе образования, и еще дополнительно есть воспитательный момент, да. Поэтому, ну как, ну, школа должна работать в нормальном режиме. Угу. В общем-то, учителя это образованные, грамотные люди. То есть с высшим образованием они специально обучены для того, чтобы педагогическими приемами, в общем-то, воспитывать личность. Ну, то есть помогать в воспитании. Кроме учителей, это, конечно, родители занимаются и так далее. Вот. Если учителя будут в нормальных условиях работать, вот, и у них будет время заниматься, в общем-то, воспитанием, то и эти проблемы, которые, да, возникают по мере взросления, да, в том числе разные проблемы могут возникать, в том числе взаимоотношения между разными полами, оно будет нивелировано, потому что процесс воспитания будет, и образование нормально идти. Вот все. То есть, для этого специально что-то организовывать, дискотеки, конечно, будет не нужно.
Не нужно. А их вообще нету, да, в школах сейчас? Потому что у меня открытие было. Что их якобы нет.
Нет, почему? Можно и дискотеки организовывать, почему бы и нет? И можно разные вечера организовывать. Это же, так. Ну, только цель этих дискотек и вечеров, она связана не с тем, чтобы романтические отношения завели, воспитательные мероприятия. Там много всяких смыслов может быть и тематик.
А нужно ли поощрять возникновение романтических отношений между у детей в школе? Вот, вот тоже такой вопрос. Потому что учителя же, они...
Нет,
не нужно, да?
Да нет, но они возникнут сами себе, это естественный процесс. Вот учителя должны лишь помочь разобраться, ну, соответственно, опять же, не то, что напрямую прям работать над этим, но, в принципе, опять же, в воспитательный процесс всегда входят вопросы, связанные с симпатиями друг к другу, отношениями между полами. Это и
то есть скорее про это рассказывать, да, да.
Рассказывать и участвовать в жизни детей, и общаться, и проводить какие-то активности. Когда здоровые отношения начнут развиваться между учащимися, да, разных полов или одного пола, да, неважно. Ну, как в процессе нормально организованной работы, воспитательно-образовательного процесса.
Спасибо большое, Дмитрий. Я вас благодарю. Дмитрий Казаков был с нами, учитель истории, председатель профсоюза «Учитель». Чем больше государство лезет во внутреннюю жизнь школ, тем больше вредит, чтобы их из Кремля решать, проводить дискотеки в школах или нет. Это нужно додуматься, говорить, почему из Кремля? Тогда уж с охотного ряда. Потому что эту идею подняли депутаты Государственной Думы. Не путайте, пожалуйста. Все рядом, но смысл принципиально иной. Это не Дмитрий Песков об этом говорил. Как раз это не вопрос Кремля. Скорее всего, скажет Дмитрий Сергеевич. Идею вообще подняла директор департамента госполитики в сфере воспитания, доп. Образования и детского отдыха, значит, Минпросвета, то есть это вообще с Тверской улицы, вот, Минпросвет же на Тверской улице находится, то есть это из Министерства просвещения идея пришла. Наталья Агре, она говорит, что очень важно подумать, как воспитательные мероприятия, понятно, что у нас проходит специальная военная операция, а где у детей романтика? Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки? Какая-то романтика должна быть у детей. Нужна детям какая-то романтика. Вот давайте так. Что здесь? Для этого не дискотеки нужны, а чаепитие. Мальчикам, например, можно будет оценить степень хозяйственности девочек. Например, их выпечки, печенье и прочих пирогов. О, боже, Савель Михайлович, ну что это такое? А девочкам что нужно будет оценить? Тогда уж. Девочки на смотрины приходят, я не понимаю. Ухаживать за мальчиками. А девочки как раз хотят, чтобы за ними мальчики поухаживали. Они девочки им чай наливали. Ну, что это такое? Ну, правда. Вы так мечтаете о домострое, что хотя бы почитали бы эту книжку. Вот честно. Где взять время на организацию этих отношений? Ребенок учебы и допами загружен под завязку, говорит Максим. Максим, вы удивитесь, но даже загруженные дети умудряются влюбляться. Между загруженными детьми умудряется возникать какая-то платонические какие-то отношения. Какие-то симпатии, потому что они же тоже общаются с людьми там. Они общаются с товарищами по, там, не знаю, если в бассейн ходят, на карате ходят, на гимнастику ходят, куда дети же общаются. Есть, конечно, категория родителей, которая как раз и старается детей загрузить по полной, чтобы у них не было свободного времени, а то они с кем-то какие-то, не дай бог, отношения начнут. У нас в школе ходят в походы классами, говорит Света. Мальчики после чаепития будут ухаживать, говорит Ник. Так, сегодня за... Нет, это не то, где взять опять... Детям неинтересны отношения, они практически не общаются. Есть другие развлечения, более интересные и простые. Мой в первом классе даже не знает, как некоторых его одноклассников зовут, а четвероклассник уже не хочет идти на выпускной и говорит, что ему неинтересно, говорит Костя. Не судите по детям в первом классе, что вот они как не хотят общаться. Они общаются по-своему, они общаются в сети, это правда. Они общаются, в торговые центры ходят. Но просто не надо судить по первокласснику или четверокласснику. Детям тоже интересны отношения. И проблема в чем? Что во многих семьях тема отношений, например, межличностных в целом, я не говорю там про любовь, про романтику никакую, стигматизированная. Детям толком, плюс они сидят в социальных сетях, слушают какие-нибудь подкасты или слушают каких-нибудь инфо вот этих вот людей, которые зарабатывают на неоднозначных каких-то лекциях, вот. Поэтому и рассказывают, как правильно нужно себя вести девушке, как правильно нужно себя вести мужчине. Вот юноша, например, он должен как-то так, в общем, себя вести, чтобы она, как это называется, всегда чувствовала себя неуверенной и ждала от него одобрения. Ну, я просто вот чисто случайно из головы беру то, что я наблюдала. Меня это в шок, конечно, каждый раз повергает эти всякие лекции отношенческие от некоторых людей, которые себя именуют психологами или инфокоучами. В общем, давайте так, романтизация подростковых отношений. Давайте вот про это поговорим. 7373948. Стараетесь вы детей от этого оградить? Жестко это все пресекаете, жестко это все прекращаете, если вдруг намек какой-то ваш ребенок дает на этот счет? Или же вы стараетесь с детьми об этом говорить все-таки? Не стигматизируете, не как-то замазываете, а стараетесь объяснять. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, Евгения. Игорь, Москва.
Да, Игорь, пожалуйста.
Ну, видимо, депутат, который предлагает это, наверное, сам знакомился на школьной дискотеке, поэтому хочет внедрить свой опыт.
Каждый делится своим опытом, конечно, каждый делится своим опытом, да.
А так, смотрите, ну, если в регионах, то, может быть, это еще можно возродить.
А здесь
ну, в Москве я вам скажу, что семиклассницы с ночных клубов навряд ли они вернутся уже в школьные дискотеки.
А они ходят все... А вы думаете, что они ходят в ночные клубы семиклассницы?
Я знаю.
Ого.
У меня племянница ходит туда в седьмом классе.
В седьмом классе в ночной клуб? Жуть какая. Какой кошмар. 7373-948, телефон прямого эфира. Сыну полтора. А, 15, извините, я думал, сыну полтора уже с двумя девочками. По детскому саду расстался. Нет. Сыну 15 уже с двумя девочками расстался. Красавчик, говоришь. А что красавчик? А что красавчик? Что, то есть вы с детьми вообще про отношения разговариваете? Вот давайте так. То есть понятно, что депутаты, чиновники, каждый хочет вот взять в оборот эту тему про построение семьи, поэтому возникает предмет семьеведения, про то, как вот эта вот романтизация семейных отношений, что-то такое. Вот. И каждый делится, естественно, своим опытом, но, может, в книжках еще прочитали и пытаются этот опыт вносить. Но жизнь, она гораздо, конечно, разнообразней. Жизнь бывает гораздо сложнее. И, к сожалению, романтизацию, которая вываливается в подростковые какие-нибудь или крайне ранние беременности, никто не отменял. Тоже вопрос, правильно? Вызов. Вот. А потом такие люди становятся героями передачи на телевидении, где какая-нибудь мать с низкой социальной ответственностью пропила все детское пособие. Ну, вот примерно из этой серии. 7373948. Так, одобряю, поддерживаю. Говорю со старшим, к нему девочка-соседка прям симпатию проявляет, а он огрызается и не хочет дружить, говорит Костя. Так, что здесь еще? Депутаты знают, вот и стараются, дети не интересуются, большая часть молодых людей не интересуются сексуальными отношениями. Да боже упаси эти сексуальные отношения в подростковом возрасте. Вы что? Ни в коем случае. Вообще не нужно. Поэтому мы не про это говорим. Романтизация не сводится. Здесь, скорее всего, Наталья Агра говорила не про романтизацию в плане того, чтобы, ну, понимаете, ранняя половая жизнь. Она, к сожалению, и без каких-то идей романтизации школьных дискотек происходит у людей. Это большая-большая проблема, я думаю, мое большое убеждение. Вот. А здесь про другое, про межличностное. Чтобы, понимаете, вот эта вот первая какая-то вот подростковая влюбленность не выходила в какую-то трагедию, как вот у шекспировскую какую-то, чтобы вот как-то объяснять, мне кажется, нужно объяснять детям, что это часть жизни, но если что-то не складывается или, наоборот, как-то очень хорошо складывается, это не повод забывать другие части своей жизни. Это повод познакомиться с этими чувствами, принять, скорее всего, эти чувства и не делать так, чтобы оказываться во власти этих чувств. Вот в чем дело. Если с этой точки, с образовательной точки зрения говорить о каких-то отношениях, которые возникают между подростками. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Здрасте. Пожалуйста, да. Слушаю вас.
Да, вот я хотел как раз... У меня двое детей.
Говорите.
И внучка. Слышно меня?
Слышно. Да, слышно. У нас 30 секунд, пожалуйста.
30 секунд, господи. Тут что тут скажешь за 30 секунд-то вообще?
Ой, товарищ. Следующая попытка, я думаю, будет гораздо более успешной. Сейчас одноклассниц в кино приглашает, говорит Александр. Да, наверное, не знаю, наверное, приглашают. Главное, чтобы маркировка была подходящей, потому что у вас там спросят, скорее всего, сколько вам лет. Так, вот именно, что дети не умеют знакомиться, а взрослые не умеют учить, как знакомиться, говорит ленивый Титан. Да, и сразу вспоминаются всякие анекдоты. Не будем их сейчас травить в эфире, потому что у нас серьезная организация. Необходимо Министерство чувств, говорит Александр. Не нужно стремиться все тут же под любые инициативы или под любые действия создать комиссию, проект, министерство или еще что-то. Министерство счастья у нас тоже пытались каким-то образом создать, но в итоге отказались, по-моему, от этой идеи, хотя в каких-то странах это есть.